Музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Михаил Казиник в свободном полете.
У Александра Сергеевича Пушкина есть стихи, которые стали совершенно хрестоматийными, потому что этот отрывок всем, обязательно всем надо знать. Под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце снег лежит. Прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь иней зеленеет, и речка подо льдом блестит. Я прихожу в разные школы, в разные классы, и спрашиваю детей, знающих этот стих наизусть, о чем это? Они говорят о природе, о речке, о небесах. Нет, мои друзья, искусство никогда ни о чем другом не говорит, тем более искусство такого уровня, как о свободе. Это стихи о свободе. Это стихи о том, как сила природы преодолевает иную стихийную силу. Ну вот смотрите. Под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит. Вы слышали, что со снегом? Он коврами, снег коврами, он блестит на солнце. Солнце не может выполнить свои функции, потому что снег блестит не солнцем, не отражением. Он своими коврами. Он высвобождается от солнечного света. А дальше почище. Прозрачный лес один чернеет. Слышите? Борьба прозрачности с чистотой. Одиночеством с тем, что лес – это много. Множество и одиночество. А дальше еще почище. И ель сквозь иней зеленеет. Ну, совсем просто, да? Ель остается зеленеть, несмотря на иней. Иней пытается изменить цвет ели. А ель сквозь иней зеленеет. А дальше уж совсем кульминация. И речка подо льдом блестит. Цель льда – сковать воду. Лишить ее живого принципа движения – он-то сковывает, а там подо льдом блеск движений и жизни. Пушкин ни о чем другом не писал, только о свободе. И вот это вот искусство, говорящее о свободе, это и есть детство. Откуда эта особая тайна гениев? Почему они перед смертью пишут часто простые детские мелодии? Бетховен, грандиозный гений, я вас схвачу судьбу за глотку, от мрака к свету, через борьбу к победе. Послушайте, как он заканчивает свое фортепианное творчество. Вот так. закончились эти безумные доминоры. Закончились эти страшные катастрофы. Нет, ничего этого нет. Остается детское знание о совершенстве, о гармонии. Помните, как Борис Леонидович Пастернак писал: в конце нельзя не впасть, как в ересь, в неслыханную простоту. Многие думают, что «Тоска по весне» Моцарта – это его ранняя песня. Я клянусь, многие так думают. Друзья, это одна из последних мелодий Моцарта, которая спасала его во время написания «Реквиема». Думаете, только Моцарт? Нет. Одна из последних мелодий Шостаковича в его цикле «Микеланджело» – это возвращение к первой детской песне, которую Дмитрий Ильич написал. Через все эти страшные бури. Вдруг стихи Микеланджело: «Я словно мертв, но миру в утешенье я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье». Откуда это знание? Вы знаете, мне кажется, что есть два типа жизни и проживания. Первый. Вот мы родились, начинаем в детстве. И вот мы идем, движемся все дальше и дальше от детства. И куда мы впадаем? Мы впадаем в старость. Мы впадаем в уход, в подготовку к уходу. Есть второй вид движения. Вот здесь детство. Вот это вот отрезок нашей жизни. Смотрите внимательно, следите за моими руками. Вот. Мы начали с детства. Мы прошли какой-то путь. Туда. Черпаем. Мы черпаем там вот эту энергию детства, энергию игры. Черпаем. Движемся, захватив с собой в путь эту энергию детства, эту вечную игру детства, эту игру в жизнь, в детство, в музыку, в сказку. Мы идем дальше и возвращаемся. Черпаем. Идем дальше. Возвращаемся. Черпаем. Дальше. Сюда. 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 И в результате, обратите внимание, круг. Вечный круг жизни. Нет смерти, не повторен день. Мы начинаем из детства. Мы оттуда через всю жизнь проносим идею игры. Некоторые называют классическую музыку серьезной музыкой. А я считаю, что серьезная музыка – это музыка популярная. Потому что она вместе с сегодняшними событиями дает нам сегодняшнюю музыку, сегодняшнее состояние, сегодняшний тон, сегодняшний тонус. А классическая музыка дает нам вечное понятие игры. Игра в бисер, игра в шахматы, игра с звуками, игра с музыкой, игра, игра, игра. Композиторы жили, играя с судьбой, как Бетховен, играя в прятки со смертью, как Моцарт, победить смерть гармонией, играя в невероятные математические игры, как Бах. Thank you. Вдумайтесь, например, в такого удивительного композитора, как Роберт Шуман. Он ведь вообще ухитрился жить в полностью вымышленном мире. Не случайно его карнавал, не случайно его Давидово братство. Он придумал организацию, которая не существовала на планете. В эту организацию, в это объединение вошли вымышленные герои, сказочные герои. В нее вошли два человека, которых звали Эвсеби и Флорестан. Один из них пылкий, порывистый, активный, другой мечтательный. Вы знаете, кто это Эвсебий и Флористан? Это сам Шуман. Рассказывают, что когда Шуман чувствовал себя Эвсебием, он не откликался на свое подлинное имя Роберт, и уж тем более не на Флористан. Нужно было точно знать, кто Шуман сейчас, Эвсебий или Флористан. Кто он, мечтатель или порыв? Детская музыка у Йозефа Гайдна. Почти всегда. Даже когда он страдает. Но сам принцип его музыки – это бесконечное удивление. Ведь ребенок способен все время удивляться, ошарашивать. Вот он такой миленький, ласковый. Вот он ершистый. Вот он бежит. Вот он кричит. Вот он вдруг раз и уснул, и такой ангел. Вот он проснулся и думает, что сейчас все сломает, все разобьет. Вот это музыка Гайдна. Ну, смотрите. Все же так нормально было. Ну, смотрите, классично. Ничего не подозревает никто. Вот хулиган, да? А вот это, начало сраты. Это что, не ребенок? Осторожней, будьте внимательны. Убирайте посуду, убирайте посуду, убирайте все ломающееся, хрупкое, все режущее, колющее. Я всегда, когда играю эту музыку, я начинаю покачивать головой, вот как с ребенком балуешься. Ку-ку, 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 ку-ку. Совершенство, гармония, равновесие, красота, чудо, чудо. Знаешь что, это главная тема симфонии. Похоже? Нет, и да. Потому что Гайдн, он сохранил себе такие хитрые глаза всю жизнь. Такого пакостливого мальчишки, пакостного, который в любой момент, от которого жди чего хочешь. Скажу вам, тот, кто когда-нибудь скажет, я знаю музыку Гайдна, будет жестоко наказан. Так же, как кто-то скажет, я знаю уже этого ребенка как облупленного. Не говорите, не смейте знать ребенка как облупленного, вы его никогда не узнаете. Гайдна, как и ребенка, никогда нельзя узнать. Вот поэтому я считаю, что он ужасно детский, непредсказуемый. Ребенок рождается свободным. Он приходит в этот мир из космической вечности. И он свободен. не свобода начинается потом. Но некоторые из детей умеют сохранить это чувство свободы, этот разговор с космосом, эту память о происхождении, и тогда рождается чудо творчества. Речка подо льдом блестит, а ель сквозь иней зеленеет. На мой взгляд, Пушкин дает здесь не только идею свободы, но и идею творчества. Потому что мир – это лед, а творец – это речка, которая подо льдом блестит. Мир – это иней, а ель сквозь иней зеленеет. Мир – это солнце, цель которого очевидна. А снег – творец великолепными коврами. Им еще блестит. Когда Моцарт писал свою первую симфонию, он был уже очень-очень взрослый. Ему было целых 8 лет. Не забывайте, что когда речь идет о Моцарте, там совсем другое представление о времени. Там время спрессовано в уровне черной дыры. Почти сингулярность. Потому что когда Моцарту заказывают 4 церковных сонаты, он по ошибке пишет 16. Он увлекся, видите ли. Потому что моцартовское творчество – это никогда не уходящее детство. Послушайте вот эту первую часть первой симфонии Моцарта. Моцарт верен времени. Это все-таки очень детская музыка. Моцарт счастлив, что он узнал законы оркестра, гармонии и наслаждается этой музыкой. И вдруг вторая часть. Что это? Для меня это самое мистическое, самое непостижимое, самая невероятная тайна. Вторая часть, написанная 8-летним ребенком. Это какое-то знание до опыта. Или, как говорят философы, априори. Вот помните, Шопенгауэр сказал, чем отличается гений от таланта? Талант попадает во все цели, в отличие от неталантов. А гений попадает в цели, которые другие не видят. Откуда Моцарт знает, что через 100 лет после него появится сцена ковки волшебных пуль в волшебном стрелке Вебера? Откуда он знает, что появится идея романтического немецкого леса с вальдхорнами, с этими мистическими инструментами, рогами, посредством которых заблудившиеся охотники в диких немецких лесах, наполненных всевозможными чудесами, сказками и мифами, переговаривали, чтобы найти друг друга. Это еще венский классик. Откуда этот путь у малыша? Из красоты венской архитектуры, от гаревых дорожек и милых домиков детей Баха в этот страшный лес, в будущего Вагнера, в этого разбойника, дьявола Самиэля, пуля которого должна поразить сердце любимой вольного охотника. Моцарт этого не должен знать. Слышите? Тени страхи, смерть. И вдруг, смотрите, как Моцарт находит выход. Поклон. Явление этой музыки для меня совершенно мистично. Она должна была появиться у очень хорошо познавшего трагедию жизни человека. Вседовласова, познавшего трагедию любви, трагедию предательства, познавшего трагедию и страх смерти. Проходят годы. Моцарт действительно близок к смерти, он это понимает. И многие считают, что когда Моцарт пишет «Реквием», это и есть то, где Моцарт наконец понял, что он пишет его для самого себя. А я утверждаю, что «Реквием» — это уже постум, то есть посмертное. Моцарт пишет «Реквием» как бы за пределами всего своего творчества. А вот попрощался с миром, он в последней части, последней симфонии «Юпитер», еще за 2 года до «Реквиема», Моцарт в конце жизни, в последней части, берет тему детского страха, детского леса и запускает ее во Вселенную. Послушайте, во что она сейчас превратится, эти 4 звука. Вот они. Формула бессмертия. Слышите? Микеланджеловские мускулы. Эта музыка кратна всей планете, всему, что происходило, всей изобразительной системе, от наскальных фресок до Пикассо. Эта музыка кратна всему, что писалось, думалось и решалось. Слышите? Слышите? Любовь, пение птиц, перемещение звезд в пространстве, различные измерения, состояние, многоголосие. Микеланджело, Сикстинская капелла, Италия, Франция, Германия, Россия. Все здесь.
Продолжение цикла «В свободном полете» слушайте в следующую среду в 19:00.